«Ни одной живой души», — ответил я. «Очень-очень все плохо», — сказала Амина Идрисовна, прогуливаясь по кабинету. Я сидел как провинившийся школьник и следил за ней краем глаза. Норма окончательной смертности при задержании восставших — 20%. У тебя 65. Тебя надо увольнять. В лучшем случае, в лучшем, Денис, могу отправить тебя на бумажную работу. Устроит? Я молчал. Не стала бы она заводить такой разговор лишь для того, чтобы сообщить об увольнении или переводе. Время не стало бы тратить, будь все решено. «И никаких вариантов?» — спросил я, не поднимая глаз. «Будешь работать в паре, как во всех нормальных участках». Это было неприятно, но это было меньше из зол. «Если так необходимо...» — я вздохнул. «У нас штатное расписание забито. С кем же я буду?» «Это тебя пусть не волнует», — ответила начальник. К счастью, Квази сами предложили вариант. Она нажала кнопку на селекторе и скомандовала: «Пусть Михаил Иванович войдет». Дверь кабинета открылась, и внутрь вошел, очевидно, Михаил Иванович. Немолодой, грузный, в старом пиджаке с широкими лацканами. С кожей серо-голубого оттенка. Квази. Тот самый, в которого я стрелял сегодня утром. У меня внутри все похолодело. «Михаил Иванович, познакомьтесь. Это Денис Симонов, наш дознаватель по смертным делам», — сказала Амина Идрисовна. «Очень старательный сотрудник».
«Я заметил», — сказал Квази, протягивая мне руку. «Михаил Иванович».
Никаких эмоций у него на лице не было. Ну и откуда им там быть, у Квази? Ни иронии, ни злости, ни злорадства. «Михаил Иванович только сегодня прибыл из Амкада», — продолжала Амина Идрисовна. «У него очень хорошие рекомендации. Он, Михаил Иванович, вы же были сотрудником правоохранительных органов до... в прошлом». Приятно видеть, что наша суровая начальница может замяться.
«В прошлой жизни до смерти я был участковым», — сказал Михаил Иванович, «в маленьком городке Мышкине в Ярославской области».
Он так и продолжал стоять с протянутой для рукопожатия рукой, глядя на меня. «Денис Игоревич», — с нажимом произнесла начальник. Я встал и протянул Квази руку.
«Денис Симонов, капитан, дознаватель смертных дел», — сказал я.
И пожал руку мертвяку, в которого сегодня безуспешно стрелял. Рука Михаила была крепкой, неудивительно, и горячей, само собой. У Квази нормальная температура тела 37,9 градуса. А еще они в 1,5-2 раза сильнее среднестатистического человека.
«Я уверен, что мы сработаемся», — сказал Квази. «Зовите меня просто Миша».
«Непременно», — ответил я и улыбнулся. «Зовите меня просто Дениска». Мы смотрели друг на друга, крепко сжав ладони.
«Очень мило», — с сомнением сказала начальник.
«Я рада. Тогда, возможно, вы закончите дело, которым с утра занимался Денис. В качестве вживания в обстановку... Простите, Михаил Иванович».
«Ничего страшного», — ответил Квази, не поворачиваясь к ней. «У меня нет предубеждений к слову «жизнь». Это ведь только слово». «Пойдемте, Дениска».
«Пойдем, Мишка», — сказал я. Итак, держась за руки, мы вышли из кабинета нашей суровой восточной начальницы. Я широко улыбался, Михаил смотрел на меня. В коридоре участка никого не было. Мы отошли от дверей на 2 шага и остановились.
«Ну?» — просто спросил Квази.
«Если ты хоть кому-то скажешь хоть единое слово», — прошептал я. Увы, он ждал продолжения. Пришлось продолжить. «Я тебя зарою, нежить!»
«Мертвого не так легко убить, юноша», — сказал Михаил Иванович, старый Квази, только утром приехавший в Москву из земель мертвых.
«Я умею», — сообщил я. Он пожал плечами. А в следующую секунду я оказался прижатым к стене, и ноги мои не доставали до пола с 0,5 метра. Старый мертвый участковый держал меня одной рукой,
сгребя в кулак форму так, что затрещали лацканы, а от рубашки полетели пуговицы.
«Убить Квази — это тебе не детей несмышленых обезглавить, Денис», — холодно сказал он.
Впрочем, холод мне, конечно, только почудился. Не умеют мертвые ни любить, ни ненавидеть.
«Вниз посмотри!» — прохрипел я.
Он опустил взгляд. Дуло моего пистолета почти упиралось ему в подбородок, а палец лежал на спусковом крючке. «Третий раз я не промахнусь», — сказал я.
«Скорее всего», — согласился Квази.
И разжал руку. Я рухнул, больно стукнувшись пятками и едва не прикусив язык. Зато устоял и даже пистолет держал более-менее точно нацеленным.
«У нас есть два варианта», — спокойно сообщил Квази. «Первый. Я иду обратно и сообщаю полковнику Даулетдиновой, что сегодня утром наблюдал, как ты без всякой необходимости обезглавил двух восставших, вместо того, чтобы обездвижить их и передать нам для возрождения. Ты убил двух потенциально разумных существ, капитан».
«Это надо доказать», — прошептал я.
«Квази не лгут, и это всем известно», — сказал Михаил Иванович. «Второй вариант. Мы отбрасываем взаимные предрассудки и неприязнь, после чего начинаем...»
«Жить заново?» — вставил я максимально язвительно.
«Я хотел сказать, работать с чистого листа», — ответил Квази. «Но твой вариант тоже годится. Спасибо».
Он замолчал. Я тоже заговорил не сразу.
«Сколько вам лет, Михаил?»
«Можно просто Миша. Я умер в 2017-м. Мне было 64 года. Возвысился я очень быстро, буквально через неделю. Так что если отсчитывать от человеческого рождения, мне 74.
«Так вы из самых первых, Михаил?»
Он кивнул и продолжил ждать.
«Мне 30 лет», — сказал я. «Когда все началось... Я был 20-летним сопляком, вокруг которого мир сошел с ума. И я видел, много чего видел. Я вас ненавижу. Что восставших, что возвысившихся. Все вы одна порода, нежить».
Михаил Иванович продолжал стоять и смотреть мне в глаза. «Это чтобы не было недопониманий», — уточнил я.
«Так какой вариант мы выберем?» — терпеливо спросил Квази.
«Не надо тревожить подполковника», — сказал я. «Она хорошая тетка».
«Полагаю, мы сработаемся», — сказал мертвый участковый. «Работа в паре дает массу способов для достижения взаимопонимания».
Я кивнул. «Работа в паре дает еще и массу способов для убийства партнера». Но этого я, конечно же, говорить не стал.
«Мы вместе, мы справимся», — сказала Ольга. «Обязательно! Дениска!»
Я смотрел на нее, не отрываясь. Голова плыла, и не от удара, от безумия происходящего. Хотелось сидеть на месте и не двигаться. Ольга размахнулась и дала мне пощечину. Почему-то я закашлялся, потом потер лицо и сказал: «Дожили. Год как поженились, а жена уже бьет меня».
«Ты как?» — спросила Ольга.
«Ничего. Уже ничего», — сказал я, встал с пола и осторожно выглянул в окно. На улице было пусто. Тогда я повернулся и посмотрел на то, что лежало на полу. Проще всего было сказать: «Посмотрел на труп человека, которому моя жена кухонным ножом отрезала голову». Но это было не совсем верно. Мертвецом этот молодой парень, наш ровесник, был и раньше. Вот только труп шел к нам, издавая какие-то невнятные булькающие звуки, то ли завывая шепотом, то ли постановая. Глаза у него были пустые, но следили за нами. Ноги разъезжались, но он не падал. Половина лица у него была не то разбита, не то объедена. Даже не хочется думать, кем. Но когда я бросился к нему и попытался оттолкнуть, восставший мертвец одним ударом сбил меня на пол. И пока я лежал слегка оглушенный, он начал наклоняться надо мной. Вот тут-то Ольга его и убила окончательно. схватила сзади за волосы, запрокинула голову назад и несколькими движениями отрезала голову.